Креативное объединение Old School. Студия «Резонатор» и Сергей Грематин представляют «Знакомство с писателем».
Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! На дворе у нас 1 марта. И в то время как сегодня в США празднуют Национальный день цветных женщин, в Польше день проклятых солдат, а в России день эксперта-криминалиста, есть еще одно событие, которое призвано украшать этот первый день весны, друзья. Сегодня родился один из виднейших символистов 20 века, писатель, поэт и драматург, разрешите представить, Федор Кузьмич Сологуб. Я предлагаю познакомиться с его биографией, а потом мы, так сказать, окунемся в замечательное творчество нашего дорогого писателя. Давайте не будем терять времени. Итак, поехали. Родился Федор Кузьмич 1 марта в 1863 году в Санкт-Петербурге в семье портного Кузьмы Афанасьевича Тетерникова. Правда, когда Федору было 4 года, его отец умирает от чахотки. Ну и в результате чего у семьи возникли трудности с деньгами, и мать Федора нанимается в семью Агаповых работать прислугой. А надо сказать, что семья была достаточно обеспеченная, ну и в этой семье и прошло все детство будущего писателя. Ему, конечно, где-то и повезло, потому что Агаповы его баловали, у мальчика была возможность читать много книг, журналов, он слушал музыку, ну и даже часто посещал театры. А вот его мама не могла смириться со своим тяжелым положением и очень часто порола сына розгами, вымещая, по-видимому, на нем злобу, что ли, свою, да? И это все несмотря на то, что мальчик был прилежным учеником, ну и где-то ей по работе помогал. Я думаю, кстати, что это одна из причин того, что Сологуб был очень замкнутым и закрытым человеком. Так вот, Федор очень много читал, и, например, «Преступление и наказание» он изучил от строчки до строчки. А вот из поэтов он увлекался Некрасовым, который, на мой взгляд, достаточно мрачный поэт. А вот мальчик знал наизусть большинство его произведений и считал творчество Некрасова, надо подчеркнуть, друзья, гораздо выше Лермонтова и Пушкина. В 15 лет он поступает в Санкт-Петербургский учительский институт. Там, кстати, преподавали, друзья, самые передовые педагоги того времени. Правда, Федор сильно выделялся среди своих товарищей. Он не ходил на встречи, не пил и вел такой замкнутый образ жизни. И даже в дни институтских праздников держался отдельно и не принимал участия в танцах, там, попойке, а спокойненько себе переводил Шекспира и Гёте. В последний год учебы он начинает писать автобиографическую поэму «Одиночество». Но тут надо отметить, что тогда ему было всего 18 лет и уже, друзья, одиночество. А учительский институт Тетерников закончил в июне в 1882 году, защитив с отличием диплом на тему «Животный эпос в сказках русского народа». И буквально через месяц, взяв мать и сестру, он уезжает учительствовать в северные губернии. Сначала они переехали в Новгородскую губернию, а именно в маленький город Крестцы. Там Сологуб провел 3 года, будучи учителем Крестецкого народного училища. Он продолжал писать поэму «Одиночество», кстати, отрывки из которой посылает своему бывшему наставнику по институту Василию Латышову, который в то время был редактором журнала «Русский начальный учитель». Первой же публикацией стала басня «Лисица и еж», напечатанная в детском журнале «Весна» 28 января в 1884 году за подписью «Терников». Эта-то дата и стала началом литературной деятельности Федора Сологуба. Но вот вскоре в Крестцах, где он жил, происходит серьезный скандал. По своей, видимо, душевной доброте Федор поселил у себя учителя по фамилии Григорьев. Он работал вместе с ним в училище, а этот мерзавец соблазняет их 14-летнюю прислугу. И Григорьева сажают в тюрьму, но, правда, ненадолго. Дело до суда не доходит, потому что там вмешались местные женщины, которые распространяли по городу слухи о невиновности Григорьева, при этом стали, кстати, очернять самих Тетерниковых. Ну, в итоге в глазах крестецких обывателей преступник превращается в пострадавшего героя. Григорьева выпускают на свободу и дело прекращают. Ничего не меняется, друзья. Итак, разумеется, после таких событий жить в Крестцах было невозможно, и Федор Кузьмич уезжает в Великие Луки, а потом и в Вытегру. Но и там Тетерниковы не приживаются. Все дело в том, что Федор сильно разругался с директором школы, где он работал, из-за того, что тот растрачивал казенные деньги. Вот такой вот был принципиальный товарищ, да? И в результате по протекции Латышова он возвращается в Петербург, где был определен учителем Рождественского городского училища в Песках. Тот же самый Латышов помогает ему попасть на страницы журнала «Северный вестник». Именно в нем он стал широко публиковаться. Там, кстати, ему и придумали псевдоним. А Саллагуб — это фамилия, в то время вызывающая ассоциацию с известным аристократическим родом, которому принадлежал граф Владимир Саллагуб. А, ну вот для отличия, тут две буквы «Л», для отличия в псевдониме убрали одну букву «Л» и получился Саллагуб. А в Петербурге Федор Кузьмич постепенно вливается в литературные круги и знакомится со многими писателями. А по воскресеньям у него уже дома стали проходить поэтические вечера и встречи. На одном из таких вечеров он познакомился с Зинаидой Гиппус, которая потом написала про него следующее. Вот послушайте. «В лице, в глазах с тяжелыми веками, во всей мешковатой фигуре спокойствие до неподвижности. Человек, который никогда, ни при каких условиях не мог бы суетиться. Молчание к нему удивительно шло». Ну вот подобное описание можно встретить и у других авторов и друзей Федора Кузьмича. Итак, в 1896 году выходят первые три книги Федора Саллагуба. Это стихи, книга первая, роман «Тяжелые сны» и «Тени». Все три книги он издал, друзья, сам, таким небольшим тиражом, и даже занимался их распространением. Кстати, произведения Саллагуба выходили и на немецком языке, а при жизни писателя были переведены четыре романа, сборник рассказов и сказочки. Федор Кузьмич всегда отмечал, что в Германии его понимают и принимают лучше, чем в России. Но такая история у нас встречается со многими писателями, мы с вами знаем. Итак, Саллагуб печатается в «Северном вестнике». Но вот из-за цензуры, там его очень сильно резали, да, сотрудничать стал с журналом «Север». Со временем литературный кружок, который у него собирался дома по воскресеньям, стал одним из центров литературной жизни Петербурга. А вот в период Первой русской революции в 1905-1906 годах большим успехом пользовались политические сказочки Саллагуба. Они печатались практически во всех революционных журналах. А сказочки — такой особый жанр, они краткие, незатейливые, но с таким остроумным сюжетом. В 1902 году, летом, был окончен роман «Мелкий бес». Но вот, правда, провести роман в печать оказалось нелегко. Несколько лет Саллагуб обращался в редакции различных журналов, рукопись читали и возвращали, говоря, что роман слишком рискованный и вообще странный. Лишь в начале 1905 года роман удалось устроить в журнал «Вопросы жизни». Но его публикация, правда, оборвалась на 11-м номере в связи с тем, что журнал закрыли. И вот «Мелкий бес» прошел, можно сказать, незамеченным широкой публикой и критикой. Когда революционные события охлынули всю Россию, произведения Федора Саллагуба наконец привлекли к себе внимание широкой читательской аудитории. Даже Андрей Белый пришел к выводу, что из современных поэтов исключительно богаты ритмами только Блок и Саллагуб. Что касается личной жизни, то в 1907 году Саллагуб начинает встречаться с переводчицей Анастасией Чеботаревской. Она близко восприняла творчество Саллагуба и много писала о нем в статьях. А Анастасия стала вникать во все его литературные связи, она старалась укрепить их, ну и вообще становится, так сказать, его литературным агентом. А через год они поженились. В 1910 году Федор Кузьмич заинтересовался футуризмом. И тогда вот он сближается с группой петербургских эго-футуристов, с Иваном Игнатьевым, Василием Гнедовым, ну и другими. А в 1913 году Саллагуб задумал серию поездок по стране с чтением лекций о новом искусстве, пропагандируя принципы символизма. А, правда, после первых выступлений оказалось, что лекции на слух принимались очень тяжело, а в прессе вообще его укоряли в нежелании хоть как-то установить контакт с публикой. Тогда он вместе с Игорем Северяниным начинает публично читать стихи, но опять обозреватели пишут, что это намеренное издевательство над литературой и слушателями. И тогда они не дожидаются никакого признания в России и уезжают в Берлин, а потом в Париж, где читают серию лекций. Ну и, как ни странно, там их очень тепло принимают. Сразу после заграничной поездки он основал собственный журнал «Дневники писателей». Февральская революция Федором Саллагубом была встречена с воодушевлением и большими надеждами. Но с лета 1917 года газетные статьи Саллагуба принимают откровенно антибольшевистский характер. Все дело в том, что у его жены было двое братьев, одного из которых большевики казнили, а другого отправили в ссылку. В итоге ему перекрывают возможность хоть как-то издаваться, и Саллагуб сам стал делать книжки своих стихов и распространять их через книжную лавку писателей. Но тяжелое положение вынуждает Федора Саллагуба который принципиально был против эмиграции, обратиться в 1919 году в советское правительство за разрешением выехать. Но положительное письмо он получил только через полтора года. К сожалению, томительное ожидание и отсутствие денег надломило психику жены Сологуба. К тому же многие отмечали, что она была расположена к сумасшествию. Именно в это время у нее случился приступ болезни. И вечером 23 сентября 1921 году, воспользовавшись недосмотром прислуги и отсутствием Сологуба, Анастасия отправляется к сестре на Петроградскую сторону. Но, не дойдя буквально нескольких метров до ее дома, она бросилась с Тучкового моста в реку Ждановку. Разумеется, смерть жены для Федора Сологуба была сильнейшим ударом. И единственным способом как-то себя отвлечь была работа. Тогда он решает не уезжать уже из России и продолжает плодотворно трудиться. В творчестве часто обращается к памяти покойной жены. И вообще, он очень много писал в то время, правда, все уходило в стол. Печатать его отказывались. Но вот в 1926 году Сологуб был избран председателем Союза писателей, и вроде бы как лучик надежды появился. Работа в Союзе заняла все его время. Он возвращается к публичным выступлениям с чтением стихов. Даже написал около дюжины антисоветских басен. Правда, читались они лишь в узком кругу. А по свидетельству Ивана Разумника, Сологуб до конца своих дней люто ненавидел советскую власть. А большевиков не называл иначе, как тупоголовые. В мае в 1927 году, в разгар работы над романом в стихах Григорий Казарин, Федор Сологуб серьезно заболевает, и с лета Федор Кузьмич уже почти не вставал с постели. Лечебные консультации ему оказывала сестра его покойной жены Татьяна. Одним из постоянных советов было меньше курить. Но Сологуб, к слову, всю жизнь был заядлым курильщиком и отказываться не собирался. Ее усилиями приглашались различные доктора. Писатель проходил обследование в больницах, но ничего не помогало. Осенью началось обострение болезни. Умирал поэт долго и мучительно. «Хоть бы еще походить по этой земле», — говорил он, отчаянно не желая умирать. Он мечтал продолжить любимую работу в Союзе писателей. А в начале осени того же года Сологуб передал Ивану Разумнику кипу тетради стихов, дабы выбрать лучшие. Тогда стараниями друзей Сологуба появилась слабая надежда на издание нового поэтического сборника в государственном издательстве. Вскоре стихи были отобраны, но в печать сборник так никогда и не попал. Переговоры с издательством закончились ничем, сборник был признан неактуальным, а отдельные его стихотворения — контрреволюционными. А 5 декабря 1927 года Федор Кузьмич умер, так и не дождавшись издания сборника. Похоронили его рядом с могилой жены. Вот такая вот, друзья, моя судьба. Что приметно, человек до самого последнего своего мгновения надеялся на то, что его еще разок издадут, и, по сути, умер один на один со своим творчеством и работой. Ну, ладно, вот именно с этим творчеством я вас и хочу сейчас познакомить. Вперед!
Творчество.
Ну что же, Сологуб написал очень много работ. Это и стихи, и эссе, и крупные произведения. Но давайте начнем, наверное, с так называемых сказочек. А именно, вам хочу прочитать сейчас вот такую. Называется она «Мухомор в начальниках». Итак, «Мухомор в начальниках». Жил на свете мухомор. Он был хитрый и знал, как устроиться получше. Поступил в чиновники, служил долго и сделался начальником. Люди знали, что он не человек, а просто старый гриб, да и то поганый. Но должны были его слушаться. Мухомор ворчал, брюзжал, злился, брызгал слюной и портил все бумаги. Вот один раз случилось, когда мухомор выходил из своей кареты. Подбежал к тому месту босой мальчишка и закричал: «Батюшки, какой большой мухомор, да какой поганый!» Городовой хотел дать ему подзатыльника, да промахнулся. А босой мальчишка схватил мухомора и так швырнул его в стену, что мухомор тут и рассыпался. Босого мальчишку высекли, нельзя же прощать такие шалости. А только в том городе были все очень рады. и даже один глупый человек дал бы мальчишке на пряники. Вот такая вот сказочка. Ну вот давайте еще одну. Называется «Идол и переидол». Давайте попробуем. Сошлись на улице двое мальчишек и, ну, переругиваться. Сперва ругались, а потом один перед другим выхваляться стали. Один говорит: «А у меня мамка пьяная-распьяная лежит на полу и последними словами ругается». А другой говорит: «А у меня вовсе мамки нет, я из банной сырости завелся». «Эка невидаль», — говорит первый, — «я своих богов продал, деньги пропил». «Важное кушанье», — отвечает другой, — «и я богов продал, а на те деньги идола купил». «А я у соседа идола украл, мой идол больше, деревянный, я тебе им сейчас голову проломлю». «А у меня переидол железный, махну ты у меня в раз разлетишься». Принесли они идола и переидола. Идол оглобля, переидол лом железный. Стали драться. Кровь течет, башки трещат, а они, знай себе, дерутся. Понравилось. Ну вот такая работа. Хочется отметить, что у Федора Кузьмича таких сказок очень много. И они актуальны и по сей день. Просто нужен образ, который вам по душе, набросить на того или иного персонажа, да? Или на то или иное событие, которое описывает автор. Поэтому, если есть у вас время, друзья, обязательно познакомьтесь. Это действительно интересно. Ну а дальше я хотел бы вам прочитать такое эссе. Оно наполнено философскими рассуждениями. Ну и, как всегда, забавно, что ничего не меняется. И те вещи, которые написаны 100 лет назад, актуальны и сейчас. Итак, называется эссе «Крещение грязью». А вот давайте познакомимся. Давно уже русская жизнь явственно клонилась к пародиям, к издевательству, может быть. В самом складе русского ума лежит эта наклонность к осмеянию, к развенчиванию, к низведению всего высокого на низменную плоскость. Уж очень насмешлив русский человек и для красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. Издевательские слова, озорные действия — все это отлично уживается в русской душе самыми чистыми душевными движениями. В последнее время озорство и издевательство как будто входят в систему. И началось это до революции, до войны. Махровое хулиганство всех оттенков не первый год, не первое десятилетие процветает на Руси. Как будто приставлен к нам какой-то лукавый бес, который старается опоганить все чистое и святое. Отдана была нам радость восстания против неправедной власти. Словно чудо преображения свершилось в жизни нашей, и торжественные дни шли, как непрерывная всенародная литургия. Но где теперь те высокие настроения? Мы поторопились назвать нашу революцию великую и сравнивали ее с великой французской революцией. Но вот видим, что величия в делах наших мало, а революция наша является только обезьяной великой французской революции. Россия наша гибнет жалко и бесславно. И вокруг нас гарь и гик обезьяний, по скромному слову, резимого. Та подлинно великая вся была воодушевлена любовью к Франции, к Отечеству, к революции. Каждый чувствовал себя прежде всего патриотом. Ну а у нас, конечно, все наоборот. А потому, чем дальше идут дни, тем все смутнее и тоскливее на душе, и ничто не радует сердце. Обманутые или обманувшиеся люди хотят сделать что-то такое хорошее, чего еще и свет не видел. Идут за теми, кто обещает им показать дорогу прямо в социальный рай. Идут и разбрызгивают вокруг себя густую, тяжелую грязь. И не скоро с ужасом увидят, что обмануты, что обманулись, и вожди, и толпа, идущая за ними, одинаково горько разочаруются. Высокие ценности, о которых они мечтали, обратятся в их руках в ссор, в грязь. Точно стоит над ними какой-то злой, смеется и подменяет золото на мусор, аромат на зловоние. И безрадостно провели мы праздники. Рождество Спасителя нашего славили с прискорбием в душе. И не было на земле мира и в людях благоволения, и только злое рождалось среди нас. И Новый год не обещает нам нового. И вот подходит крещение Господне. Мы Христом искупленные. Крещаемся ли мы со Христом? Нет. Злорадный бес стоит перед нами. Заслоняет от нас святое и издевается над нами. Кощунственно подменяет святые слова. Сказал некогда Христос: «Иоанн крестил вас водою, я крещу вас духом». Но где же духовные начала? Где идеалы свободы, равенства, братства? Люди думают о выгодах, о классовом интересе, о разделении, о вражде. Стараются урвать каждый для себя все, что можно, не разбираясь в средствах. Огнем и кровью было то крещение, которое несла Европе восставшая против деспотизма Франция. Гнусный бес, овладевший нами, неистово хохочет и мажет нас грязью и кричит, издеваясь: «Грязь моя тепленькая, грязи моей на всех хватит, плюньте на все высокое, лезьте в мою грязь, она целебная, все буржуазные пороки как рукой снимет». И все глубже, все зловоннее грязь, в которой мы бредем. В ночь, под Новый год, новое озеро гадости вылилось в русскую жизнь. Схватили и потащили в крепость посланника союзной с нами державы. Осрамились на весь свет и не чувствуем позора. Уже претерпелись ко всякому зловонию, принюхались. А между тем, из всех наших предательств и вероломств по отношению к союзникам, наше отношение к Румынии должно особенно ранить сколько-нибудь чуткую совесть. Война не союзниками нашими начата, а нами. Не мы вступили в нее ради верности союзному договору, а Франция, а за нею и другие державы. И уже это одно налагает на нас обязанность сугубой осторожности по отношению к нашим союзникам. Румыния же вступила в войну после долгих колебаний, и в первые же месяцы мы не оказали ей достаточной помощи. Теперь она лишена почти всей своей территории, оторвана от своих и наших союзников, совершенно беспомощна и беззащитна. И мы же, ей грозим войною с нами и тем, что хуже внешней войны, внутреннюю смутою. Если бы все это проделывали полномочные правители русского народа, получившие свою власть из всенародного голосования, то пришлось бы прийти к очень печальным заключениям относительно свойств русского национального характера. Мы можем пока утешаться тем, что воля русского народа здесь ни при чем, что все это делается случайными захватчиками власти. Но тем не менее, скорбное лицо несчастной России запятнано новым комом сочной, жирной грязи. Несчастная Россия, грязью измазанная, куда ты идешь? Да, вот такая вот достаточно жесткая работа, но мы с вами, друзья, теперь знаем, почему отношение у Сологуба к большевикам было далеко не комплиментарное, да, но тем не менее у него есть и неполитические темы статьи, обязательно почитайте, потому что очень-очень интересно. Значит, у нас остается очень мало времени, друзья, и я хотел бы вас познакомить с поэзией нашего дорогого именинника, ну и начну со стихотворения под названием «Ты живешь безумно и погано». Ты живешь безумно и погано. Улица доступная для всех. Грохот пыльный, хохот хулигана, пьяной проститутки ржавый смех. Копошатся мерзкие подруги, злоба, грязь, порочность, нищета. Как возникнуть может в этом круге вдохновенно светлая мечта? Но возникнет, вечно возникает, жизнь народа творчеством полна. И над мутной пеной воздвигает красоту всемирную волна. 18 сентября 1913 год, Петербург. Так, а дальше следующее стихотворение. Звучит оно так. Живы дети, только дети. Мы мертвы, давно мертвы. Смерть шатается на свете и махает, словно плетью, уплетенной туго сетью, возле каждой головы. Хоть и даст она отсрочку год, неделю или ночь, но поставит все же точку и укатит в черной тачке, сотрясаясь в дикой скачке из земного мира прочь. Торопись дышать сильнее, жди, придет и твой черед. Задыхайся, цепенея, леденея, перед нею срок придет, подставишь шею ночь, неделя или год. Вот такое гениальное стихотворение, друзья. К сожалению, времени совсем не осталось. И если вас этот автор заинтересовал, то я рекомендую вам сначала прочитать роман «Мелкий бес». Это очень интересная книжка, а там дальше уж как пойдет. Ну а на этом у меня все. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Сергей Грематин и Федор Кузьмич Сологуб. Всего доброго, до свидания.